Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя
вечности в прошлом Он избрал нас, чтобы мы были святыми. И в конечном итоге, в вечности в будущем, мы становимся святым городом. Это означает, что мы полностью пропитаны Богом в Христе, как в Святом Духе, чтобы мы стали такими же святыми, как Он.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня к нам в студии вновь присоединился Олег Гончаров, и, как всегда, мы очень рады видеть его у нас в гостях. Олег, очень приятно, что вы снова с нами.
Мне также очень приятно быть здесь на очередном сообщении жизнеизучения книги «Бытия».
Олег, сегодня мы вновь возвращаемся к цели и теме всей Библии. И у этой программы «Жизнеизучение Библии» есть определенная цель – увидеть, что каждый отрывок Писания является последовательным и всегда ведет к одной цели – именно это и есть Библия, не так ли, Олег?
Да, это так. В этой связи я хотел бы привлечь внимание всех слушателей к первому посланию Тимофею, к первой главе, стихи 3 и 4. В этих стихах Павел говорит Тимофею, чтобы он повелевал некоторым не учить иному. И в стихе 4 мы видим, что единственное учение в Библии, которое мы должны учить, это учение о Божьем домостроительстве. То есть иное учение – это любое учение, отличное от учения Божьего домостроительства. Это показывает, что во всей Библии говорится об одном. То есть о чем? О Божьем домостроительстве. Что же такое Божье домостроительство? Сегодня мы не говорим об этом в смысле строительства домов. Слову «домостроительство» в 1 Тимофею 1.4 соответствует греческое слово «ойкономия», составленное из двух греческих слов «ойкос», что значит «дом», и «номос», что значит «закон». Сложив эти два слова вместе, мы получаем «закон дома» или «закон домашнего хозяйства». Это показывает, что Божье домостроительство – это Божье управление его домашним хозяйством, состоящее в том, чтобы раздать себя в Христе, как Духе, в Его избранных и искупленных людей, и произвести дом, домашних, в котором Он обитает в человеке, а человек обитает в Боге, чтобы Бог был выражен во Вселенной. Мы увидели это в восьми великих людях в Ветхом Завете. В Адаме, в первом человеке, мы видим Божье творение, а в Иакове, в восьмом, в великом человеке мы видим Божье жилище. Божье творение, другими словами, предназначено для Божьего жилища, чтобы из творения Бог мог получить себе дом, в котором Он обитал бы в человеке, а человек обитал бы в нем. И Бог был бы выражен через человека замечательным образом для Его славы во Вселенной.
Благодарю вас, Олег. Сегодня мы услышим замечательное сообщение жизнеизучения бытия, и я думаю, что все наши слушатели заслуживают этого сообщения.
Да, у этих сообщений жизнеизучения очень богатое содержание. И эти сообщения по книге Бытия являются просто классическими. Мы надеемся, что все будут слушать очень внимательно, чтобы извлечь истину из этих сообщений.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем сообщение Уитнес-Ли, посвященное основной теме всей Библии.
The whole Old Testament is a record just of two things, the tabernacle and the temple. Then in the New Testament...
Весь Ветхий Завет представляет собой повествование о двух вещах – скинии и храме. А что мы видим в Новом Завете? В нем мы видим то же самое. Иисус был скинией. Церковь сегодня является храмом, и завершением этого – является Новый Иерусалим. Библия – непростая книга. В Библии тысячи глав. Конечно, даже в одной главе содержится много мыслей. А какова тема всей Библии? В Библии рассказывается о восьми великих людях – от Адама и Божьего творения до Иакова и Божьего дома – Вифиля. Вслед за этим мы видим скинию, как временный Божий дом, и в конечном итоге мы видим храм Божий. Однако все это является лишь прообразами в Ветхом Завете. В Новом Завете мы снова видим скинию, Иисуса как действительность скинии, а затем вслед за Ним мы видим Церковь как храм Божий. И все это завершится в Новом Иерусалиме. Если вы прочитаете 21 главу Откровения, вы увидите описание Нового Иерусалима. Сначала там говорится, что это скиния Бога. А в конечном итоге там говорится, что это храм Бога. Это Вифиль. Новый Иерусалим – это окончательный итог Божьего Вифиля. Сегодня мы находимся здесь, в Вифиле.
Олег, мы услышали несколько замечательных положений, а также два основных слова в этом отрывке – скиния и храм. Что представляют собой эти две вещи в Божьем плане, в Божьем домостроительстве?
Эти два положения, скиния и храм, показывают нам цель Божьего плана. Божий план, то есть его домостроительство, это его план, согласно которому он раздает себя в человека, чтобы он обитал в человеке, а человек обитал в нем, во взаимности, для его выражения во Вселенной. В Ветхом Завете мы видим скинию и храм как прообразы Божьего желания, его желание, чтобы человек входил в него, наслаждался всем его богатством и был его выражением во Вселенной. Затем в Новом Завете мы видим действительность скинии и храма. В конечном итоге, в конце Нового Завета, в Новом Иерусалиме, мы видим завершение и скинии и храма. Говоря о действительности скинии и храма, мы говорим о личности Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна 1.14 говорится, что Слово стало плотью и поставило скинию среди нас. И затем в Евангелии от Иоанна 2 главе Господь Иисус говорит нам, что Он был действительностью храма, Божьего жилища. Это показывает, что Бог стал человеком. Для чего? Христос был воплощением триединого Бога, чтобы человек мог входить в Него, как действительность скинии, и наслаждаться всем богатством, содержащимся в Боге, чтобы человек наполнился Богом и стал выражением Бога во Вселенной. В конечном итоге, эта скиния, этот храм становится церковью, как телом Христовым. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, Павел говорит, что коринфяне являются храмом. Сейчас церковь представляет собой храм Бога, для Божьего выражения во Вселенной. В конечном итоге о Новом Иерусалиме говорится как о Божьей скинии. Это означает, что мы, Божьи избранные и искупленные люди, становимся Его скинией, в которой Он обитает. О Новом Иерусалиме также говорится как о Божьем храме. Это, в свою очередь, означает, что Бог в Христе, как Дух, является нашим храмом, в котором мы можем обитать. Это взаимная обитель нас и Бога для Его выражения во Вселенной. Желание Бога – это Его жилище. Он хочет, чтобы человек был Его жилищем. Он хочет обитать в человеке, и Он хочет, чтобы человек обитал в Нем для Его выражения во Вселенной.
Благодарю вас за это общение, Олег. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение нашего жизнеизучения бытия.
Это довольно странно. Иаков жил в этом месте много лет. В 35 главе Иакову было уже около 100 лет. Он был близок к этому возрасту. По меньшей мере, ему было уже за 70 или даже за 80. Но до этого ни разу не говорится, что Иаков каким-то образом работал над собой, что Иаков как-то очищал себя. В Бытии постоянно говорится, что Иаков обманывал других, что он использовал свою хитрость, чтобы занять чужое место. О нем написано именно так. Вы должны понимать, что перемена, произошедшая в Иакове в 35 главе Бытия, была огромной. Здесь впервые в Библии говорится о человеке, который ходит в присутствии Бога для своего очищения. И не только для своего очищения, но и для очищения всех своих близких, всех своих домашних. Он повелел всем своим родным полностью очиститься. С какой целью? С одной только целью, чтобы пойти в Вифиль. В 35 главе Бог не давал ему повеления избавиться от любого осквернения. Если Бог затрагивает кого-то в отношении своего жилища, сразу же внутри этого человека появляется повеление очиститься, стать чистым. Вы можете мириться с вашей небрежностью. Вы можете мириться с любым осквернением в вашей жизни. Вы можете мириться со своим не очень хорошим образом жизни. Но когда вы касаетесь церкви, что-то внутри вас затрагивает вас в отношении церкви. Когда вы серьезно настроены по отношению к Господу и церковной жизни, вам не нужно, чтобы кто-либо вам что-либо говорил. Что-то внутри вас постоянно повелевает вам. Это неприемлемо для церкви. Скажите мне, почему в тот день, когда Бог повелел Иакову встать и идти в Вифиль, Иаков сразу же сказал своим родным: «Вы должны оставить всех ваших чужих богов, очиститься и сменить свои одежды». Сделать это значит изменить свой образ жизни, избавиться от своего старого образа жизни и облечься в нового человека.
Олег, это было великолепное положение. Когда Бог затрагивает кого-то в отношении своего дома ради своего замысла, этот человек автоматически будет затронут и пожелает очиститься. Не могли бы вы объяснить это?
Вы абсолютно правы, это просто великолепное положение. В этой главе Бог повелел Иакову вернуться в Вифиль. То есть вернуться к изначальному намерению Бога получить дом. А в первом послании Тимофею 3:15 мы видим, что церковь – это дом живого Бога. Всем нам, верующим в Христа, необходимо вернуться к изначальному намерению Бога. И говоря практически, мы должны посвятить себя, отдать себя для того, чтобы у Господа было практическое выражение на земле через церковь как тело Христово. Мы должны собираться как церковь, у нас должна быть церковная жизнь, где мы будем встречаться как церковь, выходя из всего, что разделяет нас, и собираясь как церковь. Для этого нам необходимо полное посвящение. Когда у нас есть церковная жизнь, когда мы практикуем церковную жизнь согласно Новому Завету, что-то внутри нас как бы говорит нам очиститься. Мы должны стать чистыми. Когда Иаков решил вернуться в Вифиль, он велел членам своей семьи убрать чужих богов, очиститься и сменить одежды. Это значит, что когда мы возвращаемся к Божьему изначальному намерению, которое заключается в том, чтобы у Него был дом для Его выражения, мы должны избавиться от наших идолов. И, возможно, мы подумаем, что у нас в доме нет идолов. Но мы должны понимать, что согласно глубинному значению, идолом может быть все, что заменяет для нас Бога. Поэтому мы должны избавиться от всего, что заменяет Бога в нашей жизни. Более того, мы должны очиститься, во втором послании к Коринфянам 7.1 говорится, что мы должны очиститься от всякого осквернения плоти и духа, совершенствуя святость в страхе перед Богом. Это означает, что что-то в нашем существе заставляет нас избавиться от всего, что оскверняет нас в нашей плоти и в нашем духе. Также нам необходимо сменить наши одеяния. Павел говорит об этом в 4 главе послания к Ефесянам. Там говорится о том, что мы должны снять с себя свой прежний образ жизни и облечься в нового человека. То есть сменить одежды означает снять с себя старый образ жизни, то, что имеет отношение к миру, то, какими мы были, когда мы были неверующими. Нам нужно снять с себя все это и облечься в нового человека, то есть облечься в церковную жизнь, практическую жизнь церкви, и избавиться от всего, что не соответствует Божьей святой и чистой природе. Это замечательно, и нам нужно молиться. Молиться вот так: «Господь, я хочу быть единым с Тобой для Твоего замысла. Я хочу избавиться от всех идолов. Я хочу очиститься и сменить мой образ жизни на святую жизнь для Твоего замысла».
Аминь. Давайте теперь вернемся к сообщению Уитнеса Ли. Нас ожидает замечательное заключение. Я надеюсь, что наши слушатели останутся с нами до конца. Итак, давайте послушаем следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now, let us spend a little time on these few items. Number one, it was so interesting to see.
Теперь давайте немного поговорим об этих двух положениях. Во-первых, очень интересно увидеть, что Иаков знал, что у его жены Рахили были чужие боги. Однако до 35 главы Иаков ни разу не велел Рахили избавиться от чужих богов. Только в 35 главе Иаков велел всем своим домашним, всем в своем доме избавиться от всех идолов, всех чужих богов. Вы должны понимать, что во всей Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете, показано, что всегда первое, от чего мы должны избавиться для Божьего строения, это идолы. Возможно, многие из вас скажут: мы никогда не касались идолов. Хорошо, если говорить с материальной точки зрения, это может быть и так, вы никогда не касались идолов. Но с духовной точки зрения мы должны понимать, что является идолом. Все, что подменяет Бога, является для вас идолом. Ваше образование, ваше честолюбивое устремление, ваше положение, ваше имя, ваше желание, ваше намерение, если что-либо из этого подменяет Бога во всей вашей жизни, то эта вещь становится идолом. Сегодня мы все должны понимать, почему человек хочет стать счастливым, имея идолов. Это происходит потому, что человеку не хватает Бога. Человек потерял Бога. Бог является нашим счастьем. Бог является нашей жизнью. Обратите внимание на следующее положение. Когда Бог пришел к Иакову во второй раз и коснулся его относительно Божьего Вифиля, Иаков действительно получил откровение. Он получил откровение относительно своей жизни и понял, что его жизнь на земле предназначалась не для его собственного счастья. Его жизнь на земле была для Божьего дома, для Вифиля, для Вифиля. И он понял, что нельзя достичь этой цели, будучи неочищенным. Нельзя войти в Божий дом с идолами. Этого сделать нельзя. И нельзя войти туда, будучи оскверненным. Этого просто нельзя сделать. Во-первых, нужно избавиться от всех чужих богов, идолов. И необходимо очистить себя, все свое существо. И необходимо сменить свои одежды. Вам необходимо сменить все, всю вашу историю, весь ваш образ жизни, все ваше существо, все ваше выражение. Это не просто возрождение, это не просто небольшая перемена в жизни, уверяю вас. Это, я бы сказал, полное преобразование. Иаков был преобразован. Возможно, это звучит как доктрина, Но вспомните свое переживание. Когда вы пришли в церковь, никто вам ничего не говорил, но что-то глубоко внутри вас повелевало вам, говорило вам: «Теперь у тебя будет надлежащая церковная жизнь, и поэтому от этой вещи нужно избавиться. Эта вещь не должна оставаться, и от того нужно избавиться, и этого не должно быть». Мы все можем засвидетельствовать об этом. Я уверен, что никто из вас не сможет точно сказать, от скольких вещей вы очистились. Но я уверен, что все из нас, придя в церковную жизнь, прошли через определенное очищение.
Олег, мы находимся на одной линии с нашим последним вопросом. Однако здесь мы подойдем к нему немного с другой стороны. В жизни Иакова, когда Бог затронул его в отношении своего жилища, кажется, что он получил своего рода внутреннее говорение. Он услышал что-то в отношении своей жизни. Мне кажется, это имеет большое значение. Но мы не видим того, чтобы Бог приходил к нему как-то внешне и говорил ему обо всем, что оскверняет его.
Да, это имеет очень большое значение. Бог призывает нас бросить все и вернуться к его сердечному желанию, его изначальному намерению. Вернитесь в Вифиль, вернитесь в Божий дом, вернитесь к моему изначальному намерению. Я хочу раздать себя в вас во всей полноте, чтобы вы собирались со всеми моими детьми и наполнялись моим богатством и стали моим практическим выражением на земле. Когда мы подчиняемся Божьему призыву и делаем это, мы слышим внутреннее говорение в нас. Это говорение является продолжением Божьего говорения в нас, которое кладет конец всему, что оскверняет нас, и побуждает нас вернуться к его изначальному намерению, чтобы мы жили святой жизнью для церковной жизни. Это как раз является основной темой первого послания к Фессалоникийцам. Вся эта книга показывает нам, что у нас должна быть святая жизнь для церковной жизни. Когда Бог входит в нас, Он живет в нас. Живет в нас как тот, кто свят. Даже этот термин «святой дух» в Новом Завете – если вы посмотрите в греческий оригинал, вы увидите артикль перед словом «святой» и также перед словом «дух». Он святой, и он дух. В нас живет святой, и в нас живет дух. В нас живет личность, которая является святой. Только Бог свят. Он единственный, кто отличается от всего обыденного. Он хочет сделать нас святыми. Как же Он делает нас святыми? Он делает нас святыми в двух аспектах. Прежде всего, Он делает нас святыми по положению. Он хочет отделить нас от всего, что не Он. Отделить нас к себе. Поэтому мы должны очищаться, мы должны избавляться от всего, что заменяет Его в нашей жизни. Нам нужно молиться, чтобы у нас было чистое сердце. Сердце, направленное только на Его намерение. Чтобы он был нашей единственной целью, и чтобы у нас не было других целей, кроме самого Бога. Нам нужно изменить свой старый образ жизни. Нам нужно снять с себя все. Мы не должны жить как неверующие. Мы не должны ходить в те места, в которые ходят они. Мы не должны участвовать в том, в чем участвуют они, потому что мы святые люди. Когда они видят нас, они должны понимать, что мы отличаемся от них. Мы должны быть солью земли. В нас должно быть что-то такое, что заставляло бы людей при соприкосновении с нами жаждать Бога, потому что мы отделенные люди. Когда мы отделяем себя для Бога подобным образом, это помещает нас в такое положение, в которое мы пропитываемся Богом, как тем, кто свят, и наполняемся им. Таким образом, мы освящаемся для Бога не только по положению, но и по предрасположенности. В вечности в прошлом Он избрал нас, чтобы мы были святыми, и в конечном итоге, в вечности в будущем, мы становимся святым городом. Это означает, что мы полностью пропитаны Богом в Христе, как в Святом Духе, чтобы мы стали такими же святыми, как Он, чтобы мы стали Его святой женой, святой невестой, и выражали его как святого во Вселенной.
Благодарю вас, Олег. Я очень ценю ваше сегодняшнее общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.